Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В «Поверх барьеров» музыканты из грузинского хора «Анчис Хати».
В Грузии есть традиция петь вообще-то везде. И в радости, и в горе, за столом, и в работе.
Есть еще один важный аспект – это во время богослужения. Песнопением мы восхваляем Бога.
Там, где хочется открыться, тогда и поешь.
Грузинская песня многоголосна, да? И это надо петь вместе, в общении друг с другом. Это главная грузинская песня.
Как поется, так и получается. Для этого нужен дар Божий.
Песню надо петь ухом и брюхом обязательно.
Петь надо с удовольствием. Если песня не получается, удовольствие остается.
Грузинские музыканты во второй части этого выпуска. Начнем же с другой музыки.
Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях джазовый ансамбль Сергея Курехина со своей импровизационной композицией, в которой он использует элементы джаза, рока и шоу. Прошу вас, встречайте ансамбль Сергея Курехина.
Сергей Курехин умер в июле 1996 года в возрасте 42 лет. В передаче о Курехине, которую подготовил Юрий Векстер, звучит голос музыканта, его музыка и воспоминания его друзей.
Я скажу сначала два слова, что я очень рад, что джаз стал таким искусством популярным, что практически полные залы. Мы покажем вам джазовую программу, чисто джазовую. Вот. Она бы как бы подводит итог деятельности ансамбля за долгий период. А поскольку основная линия ансамбля, точнее его красная нить, была такая, которую можно обозначить словом маразм, то поскольку это кульминация и итог, то эта программа носит характеристику где-то приблизительно полного маразма. Помимо всего этого, эта композиция еще является первой советской джазовой оперой. Точнее, я бы даже сказал, пробой оперы, поскольку это слишком ответственный жанр оперы, чтобы за него браться, не обладая достаточным мастерством. То есть это попытка оперы джазовой, первой советской.
Это было прекрасное время в Москве. Я занималась чистым искусством.
Вспоминает певица Валентина Пономарева.
В то время я познакомилась с БГ и с удивительным мальчиком на джазовом фестивале, который ко мне подошел, совсем юный, и сказал какие-то замечательные слова с комплиментами. Это был начинающий Сереженька Курехин.
Он никого не заставлял делать то, что они не умеют.
Говорит валторнист Аркадий Шелклопер.
Если ты оперная певица, пой оперу. Я помню, как она пела там «Аля Бела» «Соловей мой соловей». В это время Летов с саксофоном, с хриплыми звуками, изображающий половой акт, спускался сверху с неба на тросе. И вот в это же время Африка и остальные члены курехинского кружка строили, значит, какие-то звезды.
Механика сама по себе – это было такое некоторое смешение разных культурных кодов.
Говорит саксофонист Сергей Летов.
Собственно говоря, можно упрощенно сказать, что поп-механика – это большой советский концерт, посвященный Дню милиции. Такой большой срез советской культурной жизни, в котором порядок и иерархия перемешаны, нарушены. И все это, как правило, комментируют музыканты фриджазовые, которые как бы не могли участвовать никоим образом в советской культурной жизни.
Я считаю, что гений Курехина в том, что он колоссальный концептуалист.
По телефону из Лондона продюсер Лео Фейгин, издавший самый первый компакт-диск музыканта «Пути свободы».
Он начал мыслить концепциями. Отсюда и поп-механика, вот этот концептуализм, он его в конечном счете и привел к политике, мне кажется.
Добрый вечер. Сегодня мы открываем колесо с новой рубрики. Называется она «Сенсация и гипотеза».
Запись 91-го года. Сергей Курёхин в телепередаче Сергея Шолохова «Тихий дом».
Мы будем ее вести впредь с Сергеем Курёхиным, известным политическим деятелем и киноактером. Будут у нас разные персонажи участвовать, актеры, музыканты, композиторы, депутаты, ученые, маги, волшебники. Ну, в общем, развлекать нас будут все.
И цель этой рубрики – это совершенно новый подход к хорошо известным историческим событиям нашей страны и вообще всего мира, и хорошо известным фактам.
Один из таких фактов, который проливает свет на одну из тайн Октябрьской революции, послужил поводом для нашей сегодняшней передачи. Этими фактами располагает Сергей Курёхин, известный политический деятель. Я с большим удовольствием об этом все время напоминаю, который недавно вернулся из Мексики.
Я, во-первых, хотел бы сказать, что это не одна из тайн Октябрьской революции, а то, о чем я буду говорить сегодня, это просто основная тайна Октябрьской революции. Потому что не все так просто в революции. И меня всегда что-то в ней удивляло. И какая-то загадка все равно оставалась загадкой. И тогда у меня возникла впервые мысль о том, что это зрелище такое грандиозное, его так просто сделать было невозможно. Понимаете, его нужно было предварительно увидеть. То есть человек, какой-то гениальный ум, я даже сказал бы сверхгениальный ум, он видел перед собой эти картины, и потом он старался их материализовать. Мухомор, если его долго принимать, то личность человека потихонечку вытесняется личностью мухомора. Мухомор тоже обладает личностью, а внутри одной персоны не может существовать две личности. И уже доказано, что личность мухомора гораздо сильнее личности человека. То есть человек, который с детства принимает грибы, мухоморы, то они потихонечку становятся его собственной сутью и вытесняют в него собственную личность. То есть человек потихонечку превращается в гриб.
И в радиоволну.
И, соответственно, в радиоволну. То есть человек становится и грибом, и радиоволной в едином облике. И сейчас я вам скажу то самое главное, к чему я все это веду. У меня есть совершенно неопровержимые доказательства, что вся Октябрьская революция делалась с людьми, которые много лет употребляли соответствующие грибы. И грибы вытесняли в этих людях их личность, и люди становились грибами. То есть я просто-напросто хочу сказать, что Ленин был грибом. Более того, он был не только грибом, он был еще, помимо всего, радиоволной. Меня сначала, ну, просто вела в состояние шока. Это что-то невероятное. Сейчас я вам продемонстрирую одну из схем, и вы поймете, насколько важно. Вот посмотрите. Это хорошо нам известный броневик, на котором Владимир Ильич выступал. Это разрез броневика, это его внутренняя часть. А теперь обратите внимание, это мухомор, а это грибница. Обратите внимание, что грибница и броневик в срезе своем практически идентичны. Обратите внимание, практически все построено по...
Очень похоже.
Принципу.
Даже дверь есть.
Но не дверь, это какие-то определенные поры, соответствующие находящиеся в грибнице, которые содержат влагу и содержат выжимку из тех полезных ископаемых, которые необходимы для питания мухомора. Понимаете? Совершенно одно и то же. Я могу даже на основании этого предположить, что у нас нет верхушки. Верхушка – это, собственно, Владимир Ильич. Вот. Идентификация Владимира Ильича и мухомора. То есть, если броневик – это грибница, то мухомор – это Ленин.
У грибницы нет колес.
У грибницы колеса нет. Это уже такие... Дальше. Другие факты. До сих пор все исследователи не могли прийти к единому мнению по поводу псевдонима, который взял себе Владимир Ильич – Ленин. Понимаете, потому что существует несколько точек зрения. Почему он взял себе такой загадочный псевдоним?
От реки Лены, кажется, да?
Что? От реки Лены. От реки Лены, ну там очень много, ленские события, все что угодно. Я могу совершенно точно сказать, если прочитать имя Ленин справа налево, получится слово Нинел, а точнее Нинель. Понимаете?
Нет.
Нет. Дело в том, что, я думаю, вы знаете, что просто Нинель – это знаменитое французское блюдо, приготовленное из
грибов.
Из грибов, приготовленных особым способом.
Что
это
такое?
Нинель. Да. Понимаете, дальше, смотрите. Вспомните замечательную фразу, которую Ленин говорил, слушая пассионату. «Божественная нечеловеческая музыка». Само по себе это уже говорит о каком-то особом восприятии музыки. Божественная нечеловеческая музыка. И если еще попринять во внимание, что ее написал Бетховен, а Бетховен, как вам известно, переводится как «грибной дух», «бет», «грибной ховен дух», то тогда тоже возникает определенная связь. Понимаете, все укладывается. Дальше. Я хочу вам предложить знаменитый рассказ Хармса, который тоже, в общем-то, взят не с потолка. Вот, пожалуйста. Короткий рассказ, который тоже практически подтверждает то, что я вам говорил. Ленин в детстве очень любил грибы. Бывало, наберет полную корзину, почистит, отварит, ест. Да столько съедал, что и Пушкин не смог столько съесть. Но больше всего Ленин любил мухоморы. Большие, красные. Как увидит, так сразу блеск в глазах. Весь сам не свой. Вот, пожалуйста, рассказ Хармса. Коран разрешает есть евреям грибы только в один день в неделю, в субботу.
До шести вечера.
Ну, это я не знаю таких тонкостей, но именно в субботу Коран разрешает евреям есть грибы. Грибы, понимаете, в субботу.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Юрия Векслера о музыканте Сергее Курехине, умершем в июле 96 года.
У Лимонова в большом материале, где говорится о Курехине, описывается эпизод, как они втроем с Дугиным пришли на какое-то выступление, и кто-то из зала сказал: «Сережа, как ты можешь сидеть с антисемитом Дугиным и с Лимоновым? Ты же еврей!» На что Курехин не отреагировал, и они ушли.
А потом я нашел вот у Алексея Германа в большом интервью такое место, хочу процитировать. «В национал-большевизм меня уговаривал вступить Курехин. Я ему: ты же еврей. А он: пятый пункт к делу не относится. Эти за Россию». Ну, из этого я заключаю, что наверняка Алексей Герман не единственный в Петербурге, для кого еврейское происхождение Курехина не было тайной, не было секретом. И потом я вспомнил, как ты мне рассказал и напел некую еврейскую тему, которую то ли вы вместе с Курехиным придумали, то ли он придумал. Это было что, проявление еврейского в Курехине?
В 80-х годах в Москве жил замечательный пианист Артем Блох, который был двоюродным братом Курехина.
Говорит саксофонист Сергей Летов.
Мы вместе с ним пробовали играть где-то в 84-85 годах. Играл Артем очень похоже на молодого Курехина, на Курехина эпохи «Пути свободы» того времени. Играл такой радикальный фри-джаз. Я знаю, что Артем употреблял наркотики, и накануне нашей с ним запланированной записи он исчез. Исчез, и никаким образом найти его не удавалось. И потом, где-то в 87-м году он вновь объявился. Оказывается, он сидел в тюрьме, и в 87-м году я его пригласил на одну из поп-механик, которая проходила на Калининском проспекте, по-моему, в кафе «Метелица». Вот была устроена большая поп-механика, одна из редких поп-механик в Москве, на которой я решил сделать Курехину сюрприз, пригласив вот музыканта, двоюродного брата, которого он давно, по крайней мере, не видел. И так получилось, что невольно я как бы Курехина подставил, потому что где-то я достаточно громко сказал: «Сережа, а вот тебе сюрприз. Твой двоюродный брат Артем Блох». Курехину ужасно это не понравилось. Ужасно. Причем я понял, что ему не понравилось. Ему не понравилось то, что я как бы указал, что вот человек с очень характерной еврейской внешностью, еврейской фамилией – это его брат. И после этого, ну, Курехин был человеком очень инфантильным. Но ему трудно было скрывать какие-то вещи, которые ему нравятся или не нравятся. Он стал демонстративно звать меня после этого Сергей Соломонович или Сергей Израилевич. В то время его аккомпаниаторами были группа «Кино», музыканты из «Кино», «Ритм-секция». «А, так вот ты кто, оказывается, капитан, вот что ты за капитан». Ну, что еще могу сказать? Я могу сказать, что однажды мы разговаривали как-то с Сережей наедине о личной жизни, и он сказал мне, что он был женат, и у него есть ребенок. Он был женат до 84 года. Когда он был совсем молодой, ему было 18 или 19 лет, он был женат на девушке из очень богатой, приличной еврейской семьи, которые договорились с ним о том, что он не будет платить алименты за ребенка, но за это они, ну, как бы лишают его отцовских прав, что ли. То есть он обязуется никогда с этим ребенком не встречаться, не видеть его, не общаться, что-то такое. Он говорит: я знаю, что эта девочка, вот в то время, когда мы с ним говорили, ей лет 14, и она бывает на моих концертах. В что касается вот этой мелодии, которая прозвучала, Курехин называл его «Тема евреев». Дело в том, что прозвучала она впервые на поп-механике в Доме кино в Питере. Там вот довольно центральное тусовочное место такое. Вот. Там была несколько необычных поп-механиков, которые Курехин предусмотрел выход евреев. Эти музыканты должны были выходить, танцуя какой-то еврейский танец, ну, держась там, как им сказать, за какие-то несуществующие жилетные карманы, в общем, такой какой-то такой фрейликс, что ли. А темка вот как раз та, которую впоследствии где-то я играл, ну, уже, ну, та, которая звучит в ансамбле «Трио». Курехин ее сочинил буквально накануне выхода. Он предполагал, что вот такой танец евреев будет, выход евреев.
Но этот танец все-таки состоялся на поп-механике? Они как-то,
да,
по очереди выходили?
Конечно, состоялся. Больше того, да, я выступал сам в белом таком одеянии, марокканском, в марокканской джалабе белой. Я помню, что какая-то дама, администратор этого дома кино, в общем, которая руководила вот всем делом, она поинтересовалась, что это у меня, значит, за одеяние. Я говорю, ну, это марокканская джалаба, там все. Он говорит, да. А вот в Древней Палестине, я думаю, тоже в таких ходили. То есть, очевидно, и мое само явление, так или иначе, Курехин как-нибудь закулисно представлен, и я был, наверное, как еврей. Может быть, это продолжение вот той обиды курехинской, потому что это проходило где-то, может быть, через несколько месяцев, но уже в Петербурге. Вот. Ну, в Ленинграде тогда. Курехин очень не любил слово «Петербург». Он говорил только «Ленинград».
Лимонов приводит такую вещь, я это процитирую буквально. А вот кусок из интервью Курехина. Вот что он говорил в Берлине, Курехин имеется в виду, после концерта «Поп-механики». Цитата. «Мне близка интеллектуальная ситуация Германии перед началом Второй мировой войны. Тогда был осуществлен уникальный синтез искусства, науки, магии. Об этом, о людях, сделавших это, о Верте, Виллигуте, Йорге Лансе фон Либенфельсе». Предпочитают молчать, потому что сразу возникают ассоциации с концлагерями. Когда задавили нацизм, задавили едва начинавшую складываться синкретическую культуру, объединившую искусство, политику, магию. Теперь к вопросу о фашизме. Это все Курехин. Фашизм присутствует во всех явлениях культуры. Можно рассматривать любое явление как начинающийся фашизм, как задавленный фашизм, явный фашизм и так далее. Под фашизмом в чистом виде я понимаю романтизм. Если довести романтизм до логического конца, он приводит к фашизму. Если вы романтик по ощущениям, вы должны остановиться, иначе вам быть фашистом. Навалис больше фашист, чем Гитлер. Дальше Лимонов пишет. Процитированный отрывок из интервью должен навеки прекратить полемику на тему, почему, как случилось, что гений и порядочный человек Сергей Курехин в последний год жизни оказался национал-большевиком, точка, с национал-большевиками. Этот отрывок, он меня достаточно сильно потряс, потому что я посмотрел в немецких энциклопедиях про этих людей. Одного из них, Виллигута, да, называли Распутиным Гиммлером. Вообще все они были не чужды оккультизму, и как бы вот эта природа, вот я бы сказал, шаманская. В этом отрывке для меня прослеживается какая-то, может быть, сверхмечта Сергея. Действительно, об этом синтезе искусства, политики и магии. Он же не зря эти три слова объединяет. Хотел ли он себе в жизни, если бы она продолжалась, такой роли, влияющего на политику и на жизнь людей шамана? Я задаюсь просто этим вопросом, ответа на него я не имею, слишком мало информации. Слышал ли ты о таких его высказываниях и какое впечатление у тебя это производит?
О таких высказываниях я не слышал, потому что мы в 90-е годы очень мало общались с Курехиным.
Говорит саксофонист Сергей Летов.
Я знаю, что Курехин был резко настроен против демократических преобразований и особенно против того, как они осуществлялись в Питере. То есть более ненавистные фигуры, чем Собчак, для него не существовало. Последняя поп-механика, состоявшаяся вообще, это была поп-механика в поддержку выдвижения Александра Гелиевича Дугина в Государственную Думу в Ленинграде, в Петербурге, от национал-большевистской партии. Почему москвич Дугин выдвигается в Ленинграде? И почему в поддержку его дает поп-механика? Я считаю, что у Курехина очень нераздельно связано то, что он делает, и ирония. Когда-то Ефим Семенович Барбан, когда мы говорили с ним о Курюхине, сказал такую формулу, которая, мне кажется, очень хорошо описывает Курюхина. Он всегда должен быть выше того, что он делает. Как правило, все интервью Курюхина носят издевательский характер. В советское время исключительно. Я думаю, что серьезных интервью он не давал никогда. Это всегда была некоторая форма игры, ерничества. Это всегда такая же художественная задача для него была, как и концерт. Некоторые концерты, например, начинались с того, что поп-механика, ну, все музыканты поднимали и уносили со сцены рояль. Поэтому буквально то, что он говорил, как бы от первого лица нельзя, это говорил не он, это его как бы персонаж Курюхина говорил. Говорящий Курюхин – это персонаж поп-механики. Поэтому приводить как цитаты, можно то, что он говорил не публично, да, а то, что он говорил публично, это всегда шутки, это всегда художественное произведение некоторого рода. Поздний Курюхин – это тоже некое такое художественное произведение Курюхина автора, его образ. Он создавал вот образ такого как бы национал-большевика, германско-романтического творца, да.
Если я тебя правильно понимаю, то и пассаж про этих магов и оккультистов при нацистах – это тоже все-таки часть, скорее, игры.
Ну да, это еще одна игра. Больше того, нельзя определить, что думал сам по себе Курюхин. Такой вопрос вообще не стоит. То, что он думал, он вслух не говорил.
Но все-таки, вот наблюдая за ним, как за человеком, во всех его этих игровых проявлениях, можешь ли ты подтвердить или опровергнуть, скажем, мой не более чем гипотетический тезис, что его гордыня, ну, где-то в каких-то максималистских желаниях видела себя как фигуру, как Курёхина, как персонаж, в роли вот такого мефисто, то есть мага, волшебника, но с сильными мира сего вместе, с силой?
Не знаю. Нет, не думаю, что с сильными мира сего. Скорее, такого шутника, который стоит где-то вдалеке и пинки раздает или оплеухи.
А, все-таки скорее в клоунаду.
Да, но он из той клоунады, в которой он сам может вполне быть клоуном. Невозможно себе представить фюрера, который, допустим, делает прыжок и падает на сцене. И лежа начинает ногами дирижировать. Или который на сцене начинает петь там тибетским или мусульманским голосом. Фюреры не придуриваются. А вот Курюхин очень склонен был к тому, чтобы изображать из себя идиота. Это очень часто он делал, чрезвычайно часто, и в 80-х, и в 90-х годах. Он вообще все высокое, как правило, старался так или иначе принизить. Очень редкие моменты в его творчестве, когда оно действительно высокое. И я был свидетелем этого один раз. Это было на озвучивании «Трагедия в стиле рок» Савы Кулеша. Там снималась сцена о наркоманской колонии. 10-минутная сцена, в которой мы играли вдвоем как раз с Курюхиным. Я на бас-кларнете, он на клавишах, мы как бы озвучивали эту сцену. И во время озвучивания мы придали вот этой всей... Камера обвиняет, да? Камера обвиняет вот наркоманов, вот эту колонию, непонятно кто они, то ли какая-то секта молодежная, то ли что. А музыка поднимает это на какой-то катарсический уровень, она оправдывает. И Сава Кулеш был в гневе. И этот дубль никуда не вошел и был стерт. Курюхину нужно ерничество и ирония.
Я помню наше путешествие втроем в Архангельск. БГ, я и Курюхин.
Вспоминает певица Валентина Пономарева.
Мы поехали туда, и там втроем давали концерт. Сережка Курюхин был на фортепиано, я пела свою вот эту космическую музыку, как ее называют, а Борис брил электробритвой гитару. Я помню, что всю ночь мы развлекались, бог знает, что делая на сцене, а потом где-то ночевали у каких-то художников, было выпито достаточно много вина, мы потом садились, я помню, в самолет, и вдруг обнаружили, что Сережка в разных туфлях. И мы умирали от хохота, приехав в Москву, было очень холодно, и он в разных этих туфлях. И все равно это было так прелестно.
Человеком колоссального великодушия и доброты.
Лио Фейгин,
Но, с другой стороны, конечно, у него было гипертрофировано чувство иронии. Он смеялся над всем, над всеми и над собой в том числе, о чем и свидетельствует все его творчество.
Я никогда не понимал, то ли он говорит серьезно, то ли он...
Говорит Аркадий Шилклопер.
Он так это все делал органично. Это, конечно, очень было талантливо, необычно. Другое дело, что внутри у него творилось. Скорее всего, что он был одинок. Скорее всего, что и друзей у него по-настоящему не было. И людей, которые по-настоящему его понимали, тоже не было. А вот эти вот большие перформансы, такое ироничное наблюдение за всем этим, это было очень вовремя. И он, конечно, попал в свое время. И я думаю, что многие еще по-настоящему, так сказать, не понимают, была ли там глубина. Я думаю, что была.
Конечно, задача каждого искусства – это некоторое удивление.
Сергей Летов.
Вот Курёхин удивлял бесспорно.
В программе Юрия Векстера о Сергее Курёхине принимали участие музыканты Валентина Пономарёва, Сергей Летов, Аркадий Шилклопер и лондонский продюсер Лео Фейгин. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Традиционная рубрика «Наши современники». Сексологи и социологи хорошо знают термин «гей-дар» или «гей-радар». Означает он способность определять сексуальную ориентацию других людей. Об этой способности говорят представители ЛГБТ-сообщества, живущие в Самаре.
Для меня гейдар – практичная и объяснимая штука, по большей части. Когда наметан глаз, когда ты видишь в людях то, чего не видят другие люди, которым это, в принципе, не надо. В моей жизни было много историй. По большей части это были, скажем, такие магазинные истории. Например, я пришла в магазин, там был отдел с телефонами, вот сидит девушка. И мне кажется, что она вот прям по теме, да. И я начинаю стесняться, я вижу взгляд, я вижу определенную внешность, и я пересиливаю себя, я с ней знакомлюсь, и моя как бы теория подтверждается. Мы с ней понравились друг другу, вышли покурить, и после этого у нас завязались с ней отношения. То есть мы встречались с ней несколько месяцев, буквально вот. Случайно, когда ты заходишь в магазин, палишь взглядом какого-то человека, и все, и вот у тебя уже отношения возникают. Однажды мы прогуливались летом с подругой гетеросексуалкой, и так за нашу прогулку пару раз я, ну так, в толпе указала там на девушек, ну типа вот, вот эти по-любому должны быть вот в теме. Она меня спрашивает: как ты это делаешь? Научи меня, мне тоже интересно. Ну, ей начинаю как-то объяснять, ну то, что вот прическа, взгляд, по взгляду, кстати, вот это не объяснить, но это есть. Руки, походка, одежда. И она такая: ну окей, сейчас мы попрактикуемся, идем там дальше. Она: ну вот же, вот это то. Я говорю, что вряд ли. Это нужно прожить такую жизнь, такой опыт, чтобы наметался глаз.
Я не думаю, что есть какой-то гейдар. Я думаю, что есть ощущения, которые испытывает человек гомосексуальной ориентации. Эти ощущения связаны с тем, что ему бы хотелось, чтобы другой человек тоже был геем. Вот, учитывая те условия, в которых ЛГБТ живут в России, ну и в других гомофобных странах, понятно, что многие вынуждены сидеть в шкафу, прятаться, там, скрывать себя. И поэтому у них очень мало возможностей как-то, ну, реально познакомиться, реально найти кого-то для отношений. И поэтому им намного проще, и они чувствуют себя намного свободнее у себя в голове, то есть в каких-то своих мечтах и воображении. Поэтому любой красивый парень, любой красивый мужчина, который мне нравится, я автоматически примеряю на него вот этот образ, что «а вдруг он гей?». И мне кажется, что многие геи, они как-то на автомате просто уже это делают. И, естественно, иногда они оказываются правы. У меня у самого такие случаи были, когда мои внутренние ощущения, они, в общем-то, в итоге сходились с реальностью. Ну, интуиция есть, и она вообще связана много с чем. Ты можешь интуитивно ощущать, что человек хороший один, а другой человек не очень хороший, что с ним нужно иметь дело, а с другим не нужно иметь дело. Вот про одного человека ты можешь точно думать, что вот он в морду даст за вопрос, а не хочешь ли ты с ним познакомиться, а вот про другого человека ты ощущаешь, что он в принципе адекватен, и что даже если он не гей, там, не бисексуал, что он тебе культурно откажет и скажет, что в общем-то я как бы не гей, давай, в общем-то, может быть, дружить или общаться, или просто скажет, что извини, нет. Естественно, есть какая-то химия, потому что люди всегда видят тех, кто им нравится, ощущают тех, кто им нравится. Это не всегда те люди, которые с ними одной сексуальной ориентации. Иногда так получается, что это сходится. У меня был случай, когда я ехал в клуб. Я вообще очень редко в России бывал в ночных клубах тематических, но вот периодически случалось. Началось с того, что вот мы ехали в маршрутке, и я увидел, что этот человек безумно меня привлекает просто, потому что он как раз относился к тому типажу, который мне очень нравится. Я всегда испытывал какую-то такую непреодолимую тягу к людям, у которых есть что-то во внешности, наверное, откуда-то из Азии, то есть такое татарское. То есть это скулы, это какие-то немножко прищуренные глаза, это какая-то такая хитрая улыбка. И, в общем-то, этот человек оказался настолько для меня привлекательным, что да, я почувствовал какой-то к нему интерес. Я долго на него смотрел, в общем, и так случилось, что вот все-таки в один момент он тоже на меня посмотрел, в общем, даже не отводил взгляд. То есть мы смотрели друг на друга и смотрели. Ну и потом я вспомнил, что мне нужно кое-какие еще дела сделать, там, зайти кое-куда. И вышел на остановке раньше него, сходил в магазин, пошел в клуб. Я очень сильно удивился, когда увидел там то же самое лицо. И это было поводом для того, чтобы подойти к нему и познакомиться с ним. Ну, тебе кажется, что, вот же повезло. Это, конечно, очень необычное ощущение. Я уже не мог упустить такую возможность и не подойти к нему, не познакомиться с ним. Я не помню, на самом деле, что я ему сказал. Я не помню, как я к нему обратился и какие слова я произнес. Но я помню, что он мне ответил, что «да, я тебя тоже заметил и сразу все понял». Поэтому, может быть, вот в его случае у него какой-то гейдар и есть. Насчет себя я не уверен. Я думаю, что, скорее всего, это просто везение. Мы с этим человеком до сих пор общаемся, мы с тех пор дружим. И, в общем-то, у нас такие дружеские, теплые отношения.
Я вообще не скрываю, что у меня были психологические проблемы давно, и мне довелось побыть в психоневрологическом диспансере 3 недели. Меня положили на обследование на 3 недели. Тогда, что такое психоневрологический диспансер? Тебя туда привозят, на 3 дня тебя кладут в изолятор, пока там, изучают, буйная ты, не муйная, там еще что-то там с собой сделаешь или с кем-то сделаешь. Прокалывают препаратами, когда ты находишься в абсолютно овощном состоянии, то есть ты спишь, просыпаешься, тебе дают покушать, приносят покушать в палату. И у меня вот эти мои первые сутки в таком режиме прошли. Когда я оклемалась после этих 3 суток, мне переводили в общую палату, я поняла, что вот эти первые 3 суток за мной ухаживала женщина. Она была на 15 лет меня старше, и она обо мне заботилась, то есть она приносила мне еду, кормила меня с ложки. То есть я как бы абсолютно левый человек, которого там первый раз привезли в диспансер. Как я узнала позже, она там постоялец, можно сказать. Мне было тогда 19 лет, этой женщине было 35. Когда меня перевели в общую палату, когда я начала уже лучше соображать, чем я соображала в первые 3 суток, и я видела, как она ко мне так как-то душевно прикипела, что ли, не знаю, но вот эти ухаживания, они периодически выходили из разряда просто ухаживания, как о человеке, да, там было видно отношение как вот личные, да, там. Ну, мы с ней провели эти 3 недели в диспансере, общались, у нее был плеер, мы там танцевали в палате, что такое, психушка, как бы, там все нормально. Были такие моменты, когда она лежала на кровати, я лежала сверху, сидела на ней и делала массаж. Заходят санитарки и говорят: «Что вы здесь такое устроили вообще? Ну-ка, быстро разошлись». Несмотря на те обстоятельства, у нее у самой была шизофрения, она там 4 раза в год лежала в диспансере, до этого она провела там 6 лет безвылазно. Ее осудили по какому-то уголовному делу. Она была лесбиянкой. За 2 года до нашей встречи она там ударилась в какую-то религию, и там для нее это все стало греховным. Она там вышла замуж, ее муж стал потом бить, и она от него ушла где-то через год, но все равно она как бы обвиняла себя за то, что она ушла от мужа, и обвиняла себя за то, что она вся такая греховная. Но в тот момент нашей встречи ее сущность как бы пересилила, и у нас были такие очень странные, интересные отношения. Ну, потом наши дороги разошлись, но она, конечно, запомнилась мне.
Ну, у меня была история, когда я работал в муниципальном центре по работе с молодежью в Тольятти, откуда меня в 2013 году уволили из-за сексуальной ориентации. И так случилось, что с очень большим количеством людей мне приходилось общаться там, с подростками в основном, то есть в 90% случаев. Всем понятно, что среди этих подростков, которые тоже познают мир, про очень многих ребят я понимал, что, скорее всего, эти ребята как бы геи, там, или лесбиянки, или бисексуалы. Уже спустя некоторое время, спустя вот несколько лет, в прошлом году мне написал один из моих воспитанников. Он сказал, что то, что я в тот момент был человеком открытым, то, что я уже занимался ЛГБТ-активизмом, хотя я вообще ни с кем никогда там не говорил на тему гомосексуальности или вообще сексуальности, все равно все прекрасно это знали и понимали, потому что читали мою страничку в социальных сетях и читали новости. То, что я был открытым, и то, что я был таким живым примером гомосексуала, про которого все знают и к которому хорошо относятся, дало вот этому вот парню, которому сейчас 19 лет, ощущение того, что его сексуальность – это не что-то плохое. И вот сейчас он живет в Питере, он учится в ВУЗе, у него есть девушка, но он бисексуал. Он мне написал, потому что испытывал очень радостные эмоции от того, что он совершил камин-аут перед своей девушкой. И он ей рассказал, что он такой. И она его приняла. Гей-радар или гейдар, как его некоторые называют, он помогает в том числе и для того, чтобы выбрать правильного человека, которому можно совершить такой своеобразный камин-аут, которому можно сказать, что да, я гей, или да, я бисексуал, или да, я лесбиянка. В условиях, когда и общество, и государство, в общем, там семья в том числе, да, на человека очень сильно давит, оказывает такое давление, что иногда ему не хочется даже жить. В этих условиях очень трудно выбрать правильного человека, и иногда только интуиция в этом помогает. Иногда только стоит надеяться вот только на ощущения, на чутье, на эмоции. Лично меня почти никогда это не подводило, я всегда находил того человека, который меня не отвергал. Также есть случаи, когда люди знакомятся в интернете, например. Они уверены, что этот человек – это действительно какой-то очень добрый, отзывчивый, красивый там 19-летний парень, к которому ты придешь на свидание, с которым у вас будут взаимные какие-то чувства, с внешностью Джастина Бибера. А в итоге ты приходишь и оказываешься избитым, униженным. В итоге тебя снимают на камеру, оказывается, что ты вообще враг всего интернета, и потом тебя еще и с работы уволят, скорее всего, после такого видео. И в России это реальность.
В сложной ситуации человек такое животное, которое всегда приспосабливается. Да любые животные, наверное, приспосабливаются, да? И чем больше тебя зажимают, тем больше ты ищешь каких-то возможностей, чтобы выживать. Классно было бы тогда, когда ты можешь спокойно говорить о своей идентичности и не искать способы, где бы проявить эту идентичность и прибегать к гей-радару. Девушкам попроще в этой ситуации. Агрессия больше у мужчин. Из недавних ситуаций, когда мой приятель шел по улице, и у него на сумке была повязана радужная ленточка, и он просто идет по улице, слушает музыку, и его вот так вот за шкирку останавливают и начинают принуждать снять эту ленточку. И потом мой друг получает в лицо за то, что он отказывается снять эту ленточку. До такого маразма доходит. Я, например, человек открытый в своей ориентации. Могу спокойно написать там в интернете, спокойно сказать своим коллегам, где угодно, да, о том, что я бисексуальна. Но есть множество людей закрытых, которые не могут даже своим родителям, даже своим друзьям сказать о том, кем они являются. И в таких ситуациях, если у тебя нет гей-радара, то у тебя нет ничего. Потому что любовь — это для многих людей самая важная штука. И найти человека, партнера своего, человека, который будет тебя любить, которого ты будешь любить, это для многих людей самая важная штука. Все-таки гей-радар — это секретное спасательное оружие для людей в теме.
Наши современники – представители ЛГБТ-сообщества, живущие в Самаре. Их записал Сергей Хазов. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Радиоантология современной русской поэзии. Стихи Ольги Седоковой. Она автор многочисленных книг лирики, эссе, филологических статей. Лауреат премии Андрея Белого, Александра Солженицына, Данте Алигьери.
Мальчик, старик и собака. Мальчик, старик и собака. Может быть, это надгробие женщины или старухи. Откуда нам знать, кем человек отразится, глядя в глубокую воду, гладкую, как алебастр? Может и так. Мальчик, собака, старик. Мальчик особенно грустен. Я провинился, отец, но уже никогда не исправлюсь. Что же, старик говорит, я прощаю, но ты не услышишь. Здесь хорошо. Здесь хорошо. Здесь хорошо. В коридорах эхо является. Вот ты звал. Я пришел. Здравствуй, отец. У нас перестроили спальни. Мама скучает. Сын мой, поздний, единственный, слушай. Я говорю на прощание. Всегда соблюдаю благородство. Это лучшее дело живущих. Мама велела сказать, будешь ты счастлив. Когда? Всегда. Это горько. Что поделаешь? Так нам положено. Молча собака глядит на беседу. Глаза этой белой воды, этой картины. Мальчик, собака, старик. Надпись. Нина, во сне ли, в меле, какой-то старинной дорогой шли мы, как мне показалось, вдоль многих белых сглаженных плит. Не Апиева, так другая, ты мне сказала. Это не важно. У их городов мало ли было дорог, которые к гробу от гроба переходили. Здравствуй, слышали мы. Здравствуй. Мы знаем, это любимое слово прощания. Здравствуй. Как ясно ты смотришь на милую землю. Остановись. Я гляжу глазами огромней земли. Только отсутствие смотрит. Только невидимый видит. Так скорее иди. Я обгоняю тебя. Аут нихиль. Когда они умирают или приближаются к смерти, мои споры с ними кончаются. И теперь я на их стороне. На стороне слепцов, заводящих других слепцов в такую яму, из которой уже не выбраться. на стороне скупердяев, которые сидят у рудника и сосредоточенно терпят. Сами не пьют и другим не дадут. На стороне негодяев, которые изгаляются над тем, чего не сумели уберечь, как зеницу ока, а теперь получай по полной. Даже это лучше, чем смерть. Даже это требует какого-то продолжения, какого-то счастья, которого все мы, слепцы, скупцы, негодяи, почему-то ждали, и которого так и не видели. Цивилизация. Эпиграф из Мандельштама. Американка в 20 лет. Молодые люди умирают на далеких войнах, в автокатастрофах, от передозировки и просто от скуки. Дышать-то нечем. А старики веселыми, говорливыми стайками, розовыми, палевыми, светло-серыми, летают по свету на лайнерах, плавают на теплоходах, посещают джунгли, степи, музеи, пирамиды, лечатся только травами, едят только безвредное, молодеют, занимаются гимнастикой, танцами и рисованием, иногда помогают бедным и глядят голубыми глазами. Человек, как известно, смертен. Но из этого правила вполне вероятно возможны исключения. В метро, Москва. Вот они в нишах, бухие, кривые, в разнообразных чирях, фингалах, гематомах. Ничего, уже не больно. Кто на корточках, кто верхом на урне, кто лежит, опершись, как грек, на луврской вазе, надеются, что невидимые, что обойдется. Ну, братья, товарищи, как отпраздновали, удалось нам тоже. Сказочка. Пи, а мы поговорим. Три восточные царя водят пальцем по бумаге и губами шевеля. Слог приклеивают к слогу. Слог похожий на дорогу. Небо связанное горит, как арабский алфавит. Спи, дорога далека, гласный гласному кивает. Слово дышит глубоко между связок, персневидным забавляется хрящом. Слышен треск кнутов пастушьих, виден блеск звонков верблюжьих над расширенным песком. Спи, доедем до утра, доживем до продолжения, где рука в любом движении не смеется над собой, где не будем для усмешки губ от речи отнимать. Нужно слово пеленать сном, терпением и здоровьем, и дыханием воловьем. Нужно спать. Нужно спать уже. Звезда, засыпая, развернулась перед входом на восток, как летающий цветок.
Стихи Ольги Седоковой в радиоантологии современной русской поэзии. Продолжаем передачу. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В традиционной рубрике «Мои любимые пластинки» музыканты из тбилисского хора «Анчис Хати», названного так в честь древнего храма в Тбилиси. «Анчис Хати» означает «святая икона из Анчи».
В Грузии есть традиция петь вообще-то везде. И в радости, и в горе, за столом, и в работе.
Есть еще один важный аспект – это во время богослужения. Песнопением мы восхваляем Бога.
Там, где хочется открыться, тогда и поешь.
Грузинская песня многоголосна, да? И это надо петь вместе, в общении друг с другом. Это главная грузинская песня.
Как поется, так и получается. Для этого нужен дар Божий.
Песню надо петь ухом и брюхом обязательно. Да.
Петь надо с удовольствием. Если песня не получается, удовольствие остается.
шаги синема, Ахмаз гадавал резгавал, Зацмалы гаги вакадемадам. Ахмаз гадавал резгавал, Зацмалы гаги вакадема, Арьяралу арлалу да.
Говорят, что раньше, когда встречались друг друга, даже незнакомые люди, с песней знакомились, даже здоровались с песнопениями. Это, конечно, сегодня немножко непонятно, потому что немножко грустнее стали.
Я скажу, наверное, с юмором. Вот когда чувствуешь, что надо что-то сказать, такая тишина вдруг встает, и тебе неудобно, и ты начинаешь петь.
Песня всегда есть каждому человеку. Он построен, наверное, на это. И у каждого человека есть своя мелодия.
Я не всегда в настроении петь. Для того, чтобы петь, нужно обязательно настроение души, не знаю, может, обстоятельства.
Наши предки, они были более сильны волей духом, чем мы. Они пели тогда, когда было несчастье или что. Они тогда тоже пели. Но нам это не по силу, я так думаю. А мы поем тогда, когда возвышается душа.
Один человек не может про себя просто так спеть. Ему нужен другой. Для меня песня вот так создан. Для других и для друзей.
Для меня песня. Для меня всегда со мной он. Я всегда пою души.
Ну, в первую очередь, доброты и любви, ну, к Богу. И потом к человеку обязательно.
Иногда друзьям, иногда подруге, иногда детям.
Людям, другим людям. Это обязательно, да.
Я всегда пою для меня.
Вот песня вообще-то создается с этими людьми, которые слушают хорошо, и это дает тем, который поет, много сил.
Это походная песня. И поется то, что в голове придет во время похода.
А в голову приходят только одни женщины.
А вот потом вдруг случайно увидел, он течет река, по реке плывет фата. И он вспоминает ее.
Против плохой настроения, например, с такой бывает.
Против чего? Я думаю, что песня не может быть против. Она просто дает возможность более и более чувствовать любовь.
Хорошая музыка против плохой музыки, против бесчувственности, безэмоциональности. Весна души, да, песня.
Наверное, против самого страшного состояния человека, который может заставить его сделать самые страшные поступки, это, наверное, состояние уныния.
Песня – это то, чем я могу сказать то, чего я не смогу сказать словами.
Я по профессии географ. География – жена, а песня – любовница.
Песня обозначает зеркало души, это я так понимаю.
А, способ общения, наверное.
Я думаю, что песня – разговор человека с Богом и общение с народом.
Грузинская песня – это все. И жизнь, и деятельность, и искусство, и вообще все.
И жизнь после жизни.
Музыканты тбилисского хора «Анчис Хати» в разделе «Мои любимые пластинки». Грузинских музыкантов записала Юлия Соловьева.
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны? Как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами? Об этом программа с христианской точки зрения, которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа, в 8 и в 14 часов дня.